Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем снова говорить об образовании. Но, конечно же, каждая наша тема, которая связана с образованием, имеет более узкую направленность. То есть имеется в виду, о чем конкретно. Может быть, о каких-то изменениях, а может быть, о каких-то дополнениях. Вот сегодня будем говорить с проректором по науке, международным коммуникациям и инновациям Кыргызского государственного университета имени Шаналы Арбаева, доктором философских наук, профессором Бишеновой Айсулу Телековной. Здравствуйте, Айсулу Телековна. Приветствуем вас в нашей студии.
Добрый день.
Сегодня мы говорим об открытии представительства ЛИ, филиала ЛИ Балтийского университета. И вот у нас сразу много вопросов по этому поводу, конечно, понять, что, какой именно университет с нами будет сотрудничать, в каком виде. Ну и, собственно говоря, чтобы, может быть, наши граждане немножко не путали с тем, что когда-то у нас тоже был Балтийский университет, его филиал. И, конечно же, мы тогда вот и поймем, да, какие направления, каким направлением, собственно, образование, обучение будет вестись.
Добрый день. Я приветствую всех слушателей «Спутника». Ну, во-первых, хотелось немного поправить и дать некоторую общую информацию про этот вуз. 18 сентября на базе факультета русского языка, тоже это новый факультет, с сентября месяца у нас он появился в нашем вузе, на базе факультета русского языка и литературы Института государственного языка Кыргызского государственного университета имени Шаналы Арабаева официально было открытие представительства Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Данный вуз является одним из 10 федеральных университетов России, является ведущим флагманом своей области. Достаточно большой вуз. Находится он в городе Калининград, ранее Кёнигсберг, Российской Федерации. На открытии присутствовали доктор философских наук, профессор, ректор Балтийского федерального университета Федоров Александр Александрович, ректор по международным связям и молодежной политике Ким Ольга Михайловна и два начальника управления этого университета. Также специальными гостями были это глава Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Фархатович Сульхирнеев, атташе по образованию, представитель Министерства образования Российской Федерации в Кыргызстане Федоров и Эдуард Евгеньевич. Ну и с нашей стороны, конечно, руководство университета.
Ну вот такая вот получилось у вас сотрудничество. А откуда, скажем, корни, да? С чьей стороны была эта инициатива? Кто предложил? Наша сторона заинтересована в выразе? И вообще, как вот этот контакт случился?
Дело в том, что корни берет свое начало еще с прошлого года. В прошлом году был заключен меморандум между нашими университетами. То есть, конечно, сначала была встреча, дружеская встреча, где и появилась такая идея все-таки посотрудничать на более высоком научно-образовательном уровне. Соответственно, и с прошлого года мы начали активную подготовку к открытию этого представительства. А вообще хотелось бы сказать, что это впервые происходит в Кыргызстане и в истории, что на базе государственного, Кыргызского государственного университета открывается представительство федерального университета. Такого как бы не было и пока нет на сегодняшний день. Вот. По заключению этого меморандума далее велась активная работа, дополнительные соглашения были подписаны о развитии в секторах образования и науки. Конечной целью данного представительства работы является выход на академическую мобильность между студентами нашего вуза, между профессорско-преподавательским составом, то есть обмен преподавателями, и в конечном итоге дипломы, двойные дипломы по программе 2 плюс 2. То есть 2 года студенты учатся по основному месту поступления, затем 2 года учатся в вузе-партнере и получают 2 диплома. Защищаются по основному месту учебы и получают двойной диплом, и киргизский, и российский.
Угу, даже вот так вот. То есть, вот теперь такой вопрос. Какие там направления? То есть, это именно русский язык, филология, или еще есть что-то еще, какие-то
пока,
смежные?
Пока мы работаем по направлению русский язык и литература. Ну, сейчас уже активно стали подключаться и другие институты наши заинтересованы, потому что все-таки Балтийский федеральный университет – это достаточно крупный центр, образовательный, просветительский центр, где есть большое количество разнообразных факультетов, институтов. Вот. И, соответственно, я думаю, и другие наши институты заинтересованы работать все-таки с этим университетом.
Соответственно, я так понимаю, что вот вы упомянули о том, что это и обмен преподавателями, да. И вот поподробнее про то, как 2 года здесь, 2 года там, да? Это как это будет работать? То есть наши студенты будут иметь возможность поехать и обучаться в самом Балтийском, в Калининграде?
Да. У нас уже эта практика велась. Несмотря на то, что открытие официально было 18 сентября, только недавно, в прошлом году, в прошлом учебном году, весной уже две наши студентки факультета гуманитарных знаний съездили туда на полгода, находились там, обучались там, очень понравилось, масса впечатлений, даже отметили Норус, показали, как мы отмечаем Норус, да, привлекли студентов тоже, ну, достаточно интересно было, понравилось. Вот сейчас мы тоже готовим студентов туда несколько отправлять с факультета русского языка и наших историков тоже. Студентов-историков.
То есть получается, что сейчас пока вот отдельно на вот какое-то конкретное направление, ну, вот, например, в моем понимании, условно, вот если абитуриенты приходят поступать, им отдельно не предлагают. Вот смотрите, ребята, у нас есть вот такой факультет, русский язык, это там филология или там, ну, вот, литература, как вы говорите, в рамках сотрудничества с Балтийским университетом. Можете поступить сюда, 2 года учитесь здесь, потом 2 года там. Или же это вот как вы рассказываете, да, то есть просто поступают наши студенты на какие-то факультеты внутренние самого института Арабаева, университета Арабаева, а потом каким-то образом их вот вклинивают вот в эту программу сотрудничества с Балтийским.
Ну, сейчас пока, да, как я упомянула, все-таки это на базе факультета русского языка и литературы.
Это
пока.
Сам внутренний, да, университет.
Да,
да. Университет.
То есть студент приходит, абитуриент приходит поступать на русскую филологию направление, поступает,
Барабаева.
И, соответственно, есть такая возможность. И, но эту практику мы планируем вести со следующего года, потому что есть достаточно большое количество различных и учебно-методических планов, программ, которые нужно еще доработать. То есть выстраивается индивидуальный учебно-методический план по работе с такими студентами, гибридные.
А то есть, соответственно, это зависит от самого студента? Или это вот университет может отобрать и кому-то предложить? Или студент может сам изъявить желание?
Нет, это от самого студента зависит. Всегда любая инициатива какого-то роста и научного, образовательного, это всегда все в руках самого студента. Все зависит от детей, как они хотят и как они видят свое будущее. В принципе, эта практика у нас ведется. Наш университет имеет достаточно широкие международные связи, не только с Российской Федерацией. Мы работаем вот с Российской Федерацией с почти 20 вузами активно. Входим в ассоциацию, Евразийская ассоциация педагогических вузов. Главой данной ассоциации является Московский педагогический университет имени Ушинского. И другие наши институты, факультеты тоже работают с другими иностранными вузами-партнерами. У нас единственное в Кыргызстане есть факультет японоведения направления, где активно ведется работа с японскими вузами. Есть направление, где дети обучаются корейскому языку. Это на базе Института мировых языков международных отношений. Тоже мы работаем с корейскими вузами. Но там пока программы двойного диплома не отработаны, потому что есть достаточно большая разница в предметах.
В стандартах,
но, да,
наверное, тоже.
Все-таки, учитывая и общность истории с Россией, все-таки программа двойных дипломов и УМК ближе нам все-таки с российскими вузами. Поэтому мы начали с Балтийского федерального университета.
То есть, получается, наши студенты, вот они поступают, например, на вот этот факультет, о котором вы сказали, поучились 2 года, и они могут изъявить желание сказать, я хочу дальше вот эти 2 года вот там-то.
Да,
для этого им что-то нужно, допустим, там быть круглыми отличниками,
нет,
условно?
Нет,
или там по какое-то заявление подавать, я не знаю, идти по какой-то отдельной дорожке. Да, вот я имею в виду, каким образом, или изначально, когда они поступают, они говорят, так, мы вот хотим вот так, именно вот 2 года, тут именно по программе вот сотрудничества с этим Балтийским федеральным университетом.
Есть, конечно, определенная тропа, то есть, во-первых, это желание самого студента первое, затем это желание он должен официально изъявить на бумагах, обратиться, что вот такое количество студентов, о чем рапортует декан, факультета, директор института, и, соответственно, мы начинаем подготовку определенную. Мы рапортуем данную информацию, передаем нашему партнеру ВУЗу Балтийского федерального университета.
Вот столько ребяток у нас пойдут, вот в этом году поступили, они пойдут по вот этой программе сотрудничества с вами, да?
Да, потому что у всех все-таки бывают ситуации разные, и бывает, возможно, каких-то детей не отпускают родители, из каких-то личных соображений. Поэтому, соответственно, это не так, что вот вы поступили, значит, вы все пойдете в Балтийский
университет. Да, или университет сказал, вот ты из этих групп поедут.
Нет, университет здесь не выбирает, это, опять же, желание самого студента.
А тогда такой вопрос. Сегодня уже как-то вот после заключения этого сотрудничества, может быть, кто-то из этого университета уже приехал работать, или как-то вот вы говорите, обмен педагогами, или еще это не случилось?
Нет, этого еще не случилось, пока мы договорились. Сейчас идет на стадии разработка дорожной карты. Угу. По работе этого представительства с учетом интересов нашего вуза, их вуза, что мы хотим в итоге получить, как мы это видим. И вот, потому что, вы знаете, все-таки это не заканчивается, не ограничивается работой только по обмену студентами. Там есть и, конечно, работа по обмену научными кадрами, соответственно, потому что любой вуз, любое высшее учебное заведение должно выполнять определенные есть обязательства по работе в области науки различных направлений. Вот 9 ноября мы проводим совместную конференцию, приуроченную к Международному дню науки. Три соорганизатора. Это Кыргызский государственный университет имени Шаналы Рабаева, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. И третий соорганизатор – это Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, город Якутск, Российская Федерация. Тематика философия образования. Так как, вы знаете, я все-таки доктор философских наук, поэтому мы решили с таким уклоном все-таки провести. Очень надеемся, уже один проректор по науке Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова подтвердил свое участие. Вот, и сейчас мы ждем подтверждения от проректора Балтийского федерального университета. Угу.
Вот мы всегда говорим о том, что наука у нас в Кыргызстане, да, она вот, может быть, чего-то вот ей не хватает, да, или, может быть, у нас это такое обманчивое ощущение, да, у сторонних людей. Вот те, кто работает в университетах, они это очень четко чувствуют. Они говорят, нет, мы все время вот встречаемся, мы все время что-то друг с другом работаем, какие-то вопросы изучаем, то есть этот процесс не стоит на месте. А для всех остальных окружающих кажется, что как будто вот наука у нас замерла. Вот вы как доктор философских наук, соответственно, вот это вот у вас впереди конференция. Как вот эта работа происходит в Кыргызстане? Пусть на уровне вашего университета. Достаточно ли кадров, которые защищают, там, не знаю, какие-то диссертации, да, идут вперед именно в изучении каких-то вопросов? Не просто останавливаются на педагогике, элементарно преподавая какой-то свой предмет студентам, а вот действительно развиваясь в смысле изучения каких-то вопросов. Тем более, одно дело научные какие-то дисциплины, а другое дело, когда, вот, например, философия или там филология, наш государственный язык тоже. Вот сегодня мы много говорим о том, что нужно его глубже изучать, понимать, как-то в методы какие-то разрабатывать, чтобы его популяризировать. Вот как эти все вещи происходят? Как вот, на ваш взгляд, вы это видите? Как бы описали этот процесс?
Ну, первый вопрос касательно науки, то, что вы говорите, да. Человеку несведущему со стороны кажется, что вот у нас наука в Кыргызстане находится в таком статическом состоянии, то есть не развивается. Нет, ни в коем случае. Всегда в этой сфере независимо от смены режимов, времен, погодных условий и так далее, всегда есть те люди, которые действительно переживают, болеют за это, и люди, имеющие именно призвание работать в сфере науки, у которых есть внутренний огонь, которые хотят и двигают науку, на них и держатся. Это как те киты, на которых держится действительно наука Кыргызстана. У нас вообще в Кыргызстане очень много известных имен. Просто, говорю, люди не интересуются, увы, и не пропагандируют науку. А эту работу надо вести, говорить с молодежью, заинтересовывать и так далее. Вот, к примеру, взять те же стартапы, которые сейчас очень модно, такое модное слово, стартапы там, и так далее. Все, это же та наука, просто названа другим словом. То есть придумывают что-то новое, проводят какие-то исследования, это та же наука, те стартапы. Просто завуалировано в более, скажем так, модную оболочку.
Вот на этой конференции вы говорите
Философия образования.
Философия образования. А философия образования, ну, для нас это вот такое немножко размытое понятие. А на, если сконцентрироваться и, может быть, на чем-то акцентировать внимание, на, о чем, какие, возможно, будут секции, о чем стоило бы поговорить вот нам, философия образования. Как это, о чем это будет речь?
Философия образования. Ну, во-первых, мы планируем, что в данной конференции международно-научная конференции, будут участвовать, конечно, не только вузы-партнеры, их люди, коллеги, которые работают в этих университетах, но, соответственно, будут участвовать, конечно, и другие вузы, коллеги из других университетов. Мы сделали рассылку по всем нашим партнерам. Вот, это около 90 да, университетов у нас есть, с которыми мы активно, причем ведем активную деятельность. Вот. И философия образования, ну, это достаточно такое широкое понятие. То есть у нас будет 5 секций. В каждой секции это, естественно, технические науки, опять же, педагогические, социальные науки и так далее. То есть будем говорить о том, на какой стадии сегодня находится, в каком состоянии находится образование, куда оно идет, какие есть интересные, допустим, инновационные подходы в сфере педагогики и так далее. Ну, как бы широкий спектр вопросов будет охвачен.
Вот мы, возвращаясь, да, к тематике русского языка, филологии, вообще у нас вот эта, вот именно вот эта тема в рамках разных международных организаций, в том числе в этом году непосредственно в Содружестве независимых государств, этот год русского языка, мы председательствуем как Кыргызстан в этой организации, как государство-член, и... Вот много было мероприятий на эту тему, на самом деле. И под эгидой СНГ тоже вот не так давно проходил фестиваль, и тоже была отдельная секция, которая была посвящена тоже русскому языку и русский язык образования и тому подобное. Насколько это вообще помогает? Мы ни в коем случае всегда отмечаем, что нельзя, как никто не отодвигает, ни как-то ни в сторону, не принижает государственный язык, который, естественно, на очень высоком уровне сейчас, особенно после принятия нового закона, естественно, должен быть развит. Но, тем не менее, вот раз есть вот это сотрудничество с российскими университетами, есть еще потребность в поддержании официального языка в нашей стране. Что, почему мы, ну, как бы, вот это сотрудничество делаем, да? Как это поможет для того, чтобы наши студенты, наши граждане лучше все-таки обладали лучшими навыками говорить. Ну, естественно, чем больше языков знаем, тем больше возможностей у каждого гражданина. Естественно, это вот лежит в базе всего. Но вот есть желающие среди студентов больше и глубже изучать язык сейчас в наше время?
Русский язык, да. Имеете. Конечно, интерес к русскому языку со стороны населения, молодого поколения Кыргызстана никогда не угасал этот интерес. Почему? Потому что есть общее прошлое. Именно говорю прошлое, а не историю. Потому что, как говорят, историю можно переписать, а прошлого не изменишь на самом деле, как бы не хотелось, может быть, кому-то. Но все-таки сейчас преподаватели... Большинство преподавателей, большинство ученых, большинство исследователей, людей, которые непосредственно двигают эти сектора, это люди, которые получили образование в Советском Союзе. Не крути, в любом случае. И тогда мы все знаем, что было образование на русском языке. Да. Сегодня, да, те действия, которые предпринимаются по усилению, по распространению, пропаганде государственного языка, да, это очень правильное направление, стратегическое направление, потому что все-таки это самобытность нашего народа, и ее ни в коем случае нельзя, и даже не должно стоять такого вопроса, чтобы отодвигать на второй план или говорить там. Но, опять же, насильственными методами этого нельзя делать. У любого молодого человека, а сейчас как бы мы готовим именно наше будущее поколение, которое будет возглавлять и нашу страну, с кем нам дальше жить, работать, все-таки как преподаватель я хочу сказать, что не должно быть такого насильственного напора. Вот. И должна быть всегда свобода выбора именно в этом направлении. Но мы, как преподаватели, должны именно раскрывать все стороны, которые открывают знания большого количества языка. Это в первую очередь русского языка. Угу. Все-таки. Все-таки. А вот мне очень, как преподавателю, нравится, что современная молодежь все-таки старается и имеет такое желание учить, изучать, не просто получать, допустим, какую-то специальность, но и смежно получать знания в том или ином, знать тот или иной язык. Ну, в первую очередь, конечно, это русский язык.
А в плане науки, вот мы обратно, вот вы говорите о том, что будет вот такая конференция, философия образования, мы с вами затронули тему науки. Мы каждый раз, когда говорим с нашими спикерами о том, что одно другое не отодвигает, одно другое не притесняет ни в коем случае. Вообще языки нельзя так говорить, когда, если мы говорим на этом языке, значит, мы там ущемляем другой и так далее. И это работает в обе стороны. И в отношении государственного, и в отношении официального. Но в плане науки помогает ли русский язык вот нам все-таки развивать ее у нас в стране?
Конечно, помогает. Конечно, я же говорю, одно из приоритетных стратегических направлений работы в любом секторе – это работа с партнерами, русскоговорящими партнерами, угу, именно с Россией. Потому что, я вот, допустим, в сфере образования, в сфере науки у нас все равно первостепенно это стоят именно в приоритете – это работа с коллегами из Российской Федерации.
Что подразумевает вот эта работа, о которой вы говорите? Приходят ли какие-то новые методы в образовании в отношении студентов? Мы живем в другое время, меняются какие-то стандарты, мы приняли новый закон об образовании в том числе и так далее. Да, мы говорим о том, что нельзя преподавать по-старому, значит, нужно искать где-то новые методы. А где их искать? Как нам... Откуда преподавателям, которые 30 лет работают в университете, откуда им узнать, а как преподавать по-новому, если это все шло по накатанной, то есть они вот преподавали свою, ну, условно, там, не знаю, филологию вот так. Как теперь быть? Вот как это проводится в университетах? Ну да, в примере, конечно, непосредственно вашего университета.
Ну, есть, допустим, каждый преподаватель не должен просто заниматься тем, что он отчитывает лекции, уходит домой и работает по накатанной. Так как он привык, как вы говорите, 30 лет работать. Угу. Любой преподаватель – это в первую очередь исследователь, который применяет в своей работе новые методы работы, преподавания, подачи своего предмета. И, соответственно, все преподаватели в вузах, высших учебных заведениях, они пробуют. Каким образом, и после того, как они пробуют, какие-то новые методы вводят у себя, со своими студентами, советуют со своими коллегами. По итогам, соответственно, какого-то научного мероприятия или какой-то вуз выступает инициатором тех или иных новых методов и разрабатывается какой-то пилотный проект, к примеру, по преподаванию, по новому методу преподавания того или иного предмета. Соответственно, и с этого и начинается все. Вот. И меняется в целом вся система, и появляются новые нормативные акты по сфере образования, да, и преподавания.
А можно, вот, например, вот, перенять опыт? Вот, например, раз мы говорим потом про Балтийский федеральный университет или про другие университеты, с которыми вы еще сотрудничаете. Вот это обмен опытом позволяет тоже привносить какие-то новшества в способ преподавания каждому университету?
Конечно, конечно. Как я вам и говорила ранее, у нас около 90 меморандумов заключено у нашего вуза. Эти меморандумы, соглашения не являются просто мертвыми, они действительно работают. И каждый институт, каждый факультет нашего университета, они работают с какими-то вузами-партнерами. И, соответственно, ведется активная работа в тех или иных направлениях. Ну, соответственно, индивидуально, вот, скажем так, этого, от их предмета. Но обмен знаниями, обмен опытом, это, конечно, есть основной источник каких-то новшеств.
Можно позаимствовать, я так конечно, понимаю, что вот да, те методики, которые преподают. Пока здесь речь идет только о русском языке и литературе, да, но если в будущем, как вы отмечаете, могут быть и дополнительные какие-то, ну, не знаю, специальности выбраны, ну, что у нас, какие еще популярные у нас сейчас именно в сфере гуманитарных отношений? Мне кажется, вот в вашем университете очень много разных направлений, и какие-то из них тоже могут перекликаться с такими же факультетами в том же Балтийском, да?
Да,
соответственно,
да,
кроме русского языка и литературы, там еще можно что-нибудь друг с другом там помирить, да, каким-то образом состыковать, чтобы в том числе эти направления работали. Это вот к тому, что в последнее время это прям такая популярная тема, где нам взять вот эти новые стандарты, как нам научить наших педагогов по-новому работать, и раз нам нужны новые знания студентам, ну, соответственно, нужно идти дальше, зри в корень, как говорится,
конечно.
Откуда от учителей их берут эти?
Конечно, забегая вперед, хотелось бы анонсировать, что в декабре месяце мы планируем открытие представительства еще одного Российского федерального университета на базе Института химии и биологии, географии, экологии и туризма нашего университета. Я думаю, мы там отдельно, возможно, встретимся, поговорим об этом. Здесь мы усиливаем базу этого института, то есть химиков и биологов в частности. И вообще такая практика достаточно очень широко применяется, и она все-таки в нашем вузе является приоритетной. Именно благодаря таким действиям, активным действиям, которые не проводятся просто для галочки, а действительно имеют свои результаты, которые мы видим, на самом деле они, как бы, я думаю, очень, очень хорошо помогают, потому что идет активный обмен и студентов, и преподавателей, и это достаточно важно. У нас активно вот, ведется работа, как я уже говорила, у нас есть институт японоведения, активная работа с японскими вузами, активная работа по направлению корейского языка с корейскими вузами, активная работа по работе и других направлений. Допустим, у нас был институт физики, который сейчас мы разделили на два: институт физики и институт новых технологий. Соответственно, вот институт физики тоже активно работает с казахскими вузами и математики наши, совместные диссертационные советы.
То есть у нас ошибочное, во-первых, еще восприятие, что у нас Рабаева гуманитарный исключительно факультет. Нет, оказывается, есть множество технических направлений в том числе.
Дело в том, что мы не то что гуманитарны, мы единственный вуз в Кыргызстане, эксклюзивный вуз, который готовит педагогов, предметников. Есть, конечно, институты педагогики в других вузах, но в целом мы являемся флагманом и единственным вузом, который готовит педагогов-предметников. То есть это преподаватель химии и биологии, преподаватель русского языка, литературы, преподаватель киргизского языка, преподаватель, допустим, физики, математики и так далее.
То есть все это, учителя, это которые требуются в школах по всем направлениям, по всем дисциплинам, они, естественно, по факту могут быть подготовлены в вашем университете. Это не так, что кто-то закончил технический факультет, там, не знаю, в другом вузе по специальности, неважно, там, IT или еще что-то, и потом идет преподавать математику.
Увы, раньше была такая практика, но сейчас для повышения качества образования, согласно новым нормативным актам, и законодательству новому об образовании, затянули пояса. И сейчас, если преподаватель имеет диплом преподавателя химии, то он должен преподавать химию. Ну, никак, никаким образом, не физкультуру или киргизский язык. Соответственно, быть именно специалистом, иметь уровень не ниже магистратуры. По данному направлению.
Вот, да, и это хороший вопрос, который вы сейчас подняли, о том, что все-таки, когда ты обучаешься где-то в университете на смежной профессии, ну, понятно, что ты технарь. Ну, понятно, что физика и математика у тебя были профильные предметы, но это не говорит о том, что если ты вдруг стал, не знаю, инженером-механиком, ты можешь пойти и преподавать математику в школе. Вот. А почему? Потому что есть еще педагогический навык, который в университете прививается.
Конечно.
Вот какое внимание уделяется именно этому? Как учат наших студентов, будущих учителей, преподавать? Вот в этом что-то меняется? Как эта работа ведется? Потому что, конечно же, работа с детьми – это вообще непростой процесс. Мало того, что у тебя знания есть, ты прекрасно разбираешься в физике, в математике, это для тебя вообще как вот щелкать орешки, но прийти и объяснить это детям – это вообще отдельная история.
Ну, в первую очередь, любой педагог, вообще педагогика – это призвание. Так же, как, допустим, быть врачом. Это всегда призвание, независимо от страны, в которой ты работаешь. Это призвание, потому что уметь не просто донести какую-то информацию до детей, молодежи, это надо быть и хорошим и психологом, и хорошим социологом, понимать особенности те или иные возрастные, к примеру, возрастные, этнические и религиозные на сегодняшний день, mm-hmm. что немаловажно. Поэтому это очень важно. Я говорю, это не так. Ты почитал свои лекции, ушел. Нет, с детьми надо разговаривать. Как говорится, объяснять, что есть хорошо, а что есть плохо. И такую работу надо вести. Обязательно воспитательную работу. Это есть одна из основных, скажем так, функций любого педагога.
А вот есть какой-нибудь, вот, может быть, у вас анализ, сколько все-таки выпускников ваших приходит преподавать после университета? Не так, чтобы... Конечно, это сложный вопрос. Но отследить всех, там, пошли они работать по своей специальности в школу или в техникум, или в колледж, или еще куда бы то ни было, даже в частную, даже на курсы куда-то преподавать, но именно преподавать. Ну, вот, может быть, какое-то понимание у университета все равно есть?
Конечно, у нас есть сектор, который занимается отслеживанием трудоустройства наших студентов. Дело в том, что сейчас любой студент, именно который учится на базе бюджета, mm-hmm. за которого оплачивает государство, он должен понимать, что ему нужно, и все-таки, если он выбрал педагогическое направление, работать по этому направлению. Но, увы, молодое поколение не заинтересовано, как показывает реальная картина, не заинтересовано. Государство ведет активную работу, со своей стороны старается, и повышаются и зарплаты преподавателей, и в высших учебных заведениях, и в школьных заведениях, школы, и дошкольных образовательных учреждениях. Но, увы, пока сегодня картина такова.
Что все равно у нас дефицит педагогов, а молодежь. Ну и обратно, да. Вот я думаю, что вы разговариваете, да, со студентами, и
конечно,
они говорят.
Конечно.
Они говорят: ну, смотрите, я вот сейчас после университета, опыта нет. Я прихожу в школу. Что мне, какую зарплату мне дадут, да, представьте.
Вот. Конечно, увы, сегодня молодежь в первую очередь ставит вопрос о оплачиваемости mm-hmm. труда. Но опять же, я вернусь к тому, что педагог - это призвание. Это призвание, как у врачей, там, помогая другим, да, сгораю сам, они дают клятву Гиппократа. Но, опять же, здесь педагог, это в первую очередь должно быть. Это должно идти от сердца, от желания, от большого желания нести свет, нести образование, поднимать уровень наших
престиж педагога престиж сегодня. Над... Вот как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Вот бесконечные вот эти скандалы с учителями. Как завлечь молодежь и сказать: а пойдемте в педагоги, когда они без конца видят в СМИ, как вот это вот, да и не только, да в жизни, в семье они видят, как это происходит, какие бесконечные баталии происходят между учениками и учителями, между родителями, вот этот вот треугольничек.
Знаете,
такой.
В данном случае хотелось бы обратиться к родителям.
Да, да.
У нас есть такая возможность, в первую очередь. Ведь большую часть времени и не только проводят дети, но в высших учебных, школьных, образовательных учреждениях, но и дома. И то, что видят они дома, именно в этом возрасте они как губки впитывают и идут с этим в мир. Соответственно, та картина зеркально отражается и в поведении видно. Вот. И хотелось бы, чтобы родители четко понимали, что все-таки учитель, это звучит гордо, педагог звучит гордо, и будущее поколение, каким оно будет вообще, будущее страны, зависит именно от педагогов. Как они будут работать с детьми? И, соответственно, здесь без поддержки родителей никак не обойтись. Они должны с детьми говорить, каждый родитель, что учитель. Это тоже достаточно важное лицо, и это тот человек, который дает ему не только знания ребенку, но, соответственно, и переживает за его воспитание, о чем-то мы разговариваем. Со своими студентами я, конечно, вот у меня предмет философия, КСЕ, культурология преподаю, но в первую очередь мы должны говорить вообще об общем облике воспитания детей, в первую очередь, о том, как они должны, какая... вопросы морали поднимать и так далее, и так далее. В данном случае родители тоже со своей стороны должны ни в коем случае не показывать ни на своем примере, что вот можно прийти и...
Ноги на стол.
Ноги на стол, задавить словесно, там, как часто вот бывает, унизить преподавателя. Да. Преподаватель — это ведь призвание. Человек этим живет. Большинство тех, кто работает в этой сфере по много лет, Это идет от самого сердца на самом деле. Ни в коем случае они не хотят там показать, что они умнее других.
Ну да,
это
конечно,
призвание.
Конечно.
Это призвание. Это работа с детьми.
От того, что он учит, люди же не любят, когда их поучают, да, но у учителя такая работа, работа учить. Ну и, в общем-то, завершая нашу беседу, еще один вопрос у меня вспомнился как раз вот по Балтийскому федеральному университету, о том, что понятно, что это все еще на таком зачатке, но раз уже был опыт обмена студентами, вот эти первые 2 года должны ли... Если студент собирается все-таки идти по этой программе, будет ли немножечко изменена его программа вот в эти первые 2 года, чтобы ему приехать туда и быть достаточно подготовленным, чтобы продолжить это образование уже вот вторую, да, часть условно своего образования в самом Балтийском федеральном университете, чтобы он приехал и не оказалось, что у него не хватает, да, каких-то знаний, чтобы быть наравне с другими студентами, к которым он там подключился?
Ну, вы так интересно сказали.
Ну, да,
быть наравне. Наравне. Наше сотрудничество построено именно на равенстве наших вузов и на равенстве образовательных программ наших вузов. Вот. Но разговаривая со студентами, сама я посетила этот университет в марте этого года, посмотрела на его, что из себя представляет, то есть какова его база, поговорила с преподавателями, с многочисленными. Ну, знаете, особо специальной подготовки не нужно. И я думаю, наши студенты там чувствовали себя очень замечательно, потому что и вообще аура, и обстановка, которая там царит, она направлена именно на... скажем так, достаточно такая дружелюбная, да.
Нет, я к тому, что я бы, например, я бы боялась, я бы сказала, вот, мне надо вот прям сильнее подготовиться, я же планирую, что я приеду, а вдруг я там чего-то знать не буду. То есть такого нету, да? То есть программы смежные, они перекликаются.
Конечно, они да, перекликаются, практически зеркальные, но там в 2-3 предметах отличаются. Вот, и все-таки в Балтийском федеральном университете учатся студенты из 51 страны. То есть, соответственно, не только из Кыргызстана, там, из Казахстана.
Ну, тогда нет такой какой-то
там. Такого нет. И языкового барьера нет, и психологического барьера нет. Ну, допустим, наши студенты, которые там были уже, они чувствовали себя достаточно свободно.
Ну и тогда последний вопрос. Это, конечно, все равно волнует. Это коммерческий проект? То есть это, ну, как бы оплата не на бюджетной основе обучения происходит, а на коммерческой, я так понимаю.
Ну, опять же, есть определенное количество квот, которые предоставляет каждый университет. То есть и бюджетный контракт на основе. Соответственно, здесь нет никаких ограничений, если студент учится на бюджете, хорошо, он хочет поехать туда, то, соответственно, там его будут принимать тоже на бюджетной основе.
Mm-hmm.
Если он учится на контракте, то, соответственно, там тоже будет контракт. Ну, опять же, это сейчас вопрос.
Может быть, какие-то еще
в дорожной карте.
Какие-то варианты еще могут возникнуть по ходу пьесы, по ходу вот, да, того, что вы говорите, дорожная карта. Может, что-то еще придумается, скидки какие-нибудь, поощрения, да, еще что-нибудь.
Нет, конечно, поощрения, я думаю, но, опять же, это не в одностороннем порядке.
Угу.
Это, соответственно, все будет обговариваться
на
нашими вузами, да, с участием, конечно, и министерств с обоих сторон.
Ну, во-первых, я тогда хочу поздравить с наступающим праздником еще, может быть, немножко вперед забегая, но тем не менее, начало октября у нас всегда связано с праздником всех педагогов на всех уровнях, начиная от воспитателей в детских садах, заканчивая высшим учебным заведением. Безусловно, с днем учителя наступающим.
Спасибо.
Вот, и хочется, чтобы то, о чем мы с вами разговаривали, об имидже, об авторитете, об уважении к педагогу, о том, что каждый и учитель должен осознавать свою роль перед детьми. То есть, и соответственно, дети, да, то есть наше современное поколение и в первую очередь родители. Прививать вот это понимание, что нельзя ни в коем случае. Есть нельзя, есть вот это нельзя. Так вот, какое-то проявлять неуважение к учителю, это вот из этой категории, это НЗ. И поэтому, если вот мы это выстроим, вернем, может быть, даже обратно, я бы сказала, вот это вот идеальное отношение, вот это вот, как это мы говорим, субординацию, да, субординацию, тогда, наверное, и качество знаний у нас повысится. Мне кажется, это вот одно с другим напрямую связано. Сегодня мы говорили вот о сотрудничестве, мы вообще обо всем поговорили. Поговорили и о деятельности университета Арабаева, о том, как наши студенты относятся к своей профессии, о том, какие взаимодействия с другими международными вузами в этом университете приветствуются, заключаются. И в этой беседе нам вот как раз помогла Бишенова Айсулу Телековна. Хочу еще раз представить ее, проректор по науке, международным коммуникациям и инновациям Кыргызского государственного университета имени Эшиналы Арабаева. Успехов вам хочу пожелать.
Спасибо большое.
Приходите еще.
Вам тоже успехов, процветания и побольше интересных собеседников.
Спасибо.